Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева. В студии у нас Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Андрей – аналитик фонда «Карнеги». И всю неделю, я бы так сказала, ваш фонд пытался проанализировать, что же будет после выборов. На сами выборы вы уже махнули рукой. Вас уже не слишком беспокоит, как там развивается эта избирательная кампания? Или все-таки немножко беспокоит? Или какие-то доклады по этому поводу тоже есть?
Нет, конечно, беспокоит, потому что есть несколько персонажей, которые могут сыграть свою роль в следующем президентском сроке.
Возможно, из кандидатов?
Из кандидатов. Возможно, это будет Грудинин, возможно, это будет Собчак. Возможно, и тот, и другой кандидат нынешние станут, допустим, ну, не знаю, главами партии каких-нибудь, может, коммунистической, может, не коммунистической. Кто-то, может быть, создаст либеральную партию. Явно ведь есть такие амбиции, это немножечко... Не сильно, но изменит конфигурацию каких-то там политических сил. Очень интересно следить за поведением основного кандидата, который как будто бы сам не замечает эти выборы. То есть он, конечно, активизировался на всякий случай. Конечно же, у него есть штаб, но у него нет программы. Она нигде не заявлена. Никто не знает, что он будет делать в будущем. Если это можно назвать будущим, а не просто 12-летним таким сроком. Продленном. В общем, есть масса вопросов, которые, в общем, можно обсуждать и в течение короткой дистанции.
Это с программой очень любопытная история. Действительно, мы об этом даже не задумываемся. Мы еще покажем, что москвичи говорят по этому поводу, который мы с вашей подачи предлагали поразмышлять. А почему же нет президента Российской Федерации кандидатской программы? То ли потому, что он себя и кандидатом-то не считает, то ли потому, что зачем? Ну вот, знаете, вот зачем притворяться? Может быть, действительно честный человек, но зачем прикидываться?
Ну, уже не считаешь, он прикидывается. Если вы у него спросите, он идет на выборы, просто его поддерживает народ. Постоянно поддерживает народ.
Нет, но если его спросить, зачем вы идете, почему вы идете на выборы без программы? Вот спрашивают его избиратели.
Я Путин отвечу, да, что вот моя программа, то, что я делаю. Вы видите, Россия встала с колен, это совершенно точно, да, то есть народ с этим согласен. Осталось еще немного, хотя было позади 18 лет, но почему-то экономического увеличения не получается, но мы его теперь достигнем. Миссия будет, возможно, исполнена, что если народ вдруг попросит ближе к 24-му остаться, но можно и Конституцию поменять, тоже у меня вопрос. Мы как раз обсуждали, когда презентовали этот самый доклад под названием «Режим негативного консенсуса», обсуждали проблему готовности людей к переменам такого свойства, как, вот, допустим, перемены Конституции ради того, чтобы Путин остался. Раз Миша Фишман, который участвовал в нашей передаче, поднял этот вопрос. И, с ее точки зрения, граждане морально, психологически готовы к изменению Конституции. Это никто не мерил еще пока социологически. И, может быть, немножко рановато. Нужно все-таки пройти рубеж 18-го года. Но вопрос интересный. Вопрос висит в воздухе. Готовы ли мы, граждане России, к тому, что Путин будет вечен?
Всегда. Да, мы сейчас поговорим о том, что сегодня, ну, собственно, события сегодняшнего дня. Верховный суд, который отклонил иск Ксении Собчак о том, что он должен быть снят с регистрации, потому что он уже сидел два срока и еще два срока, пусть не подряд. Ну, вы, наверное, потрясены, что суд отклонил. Вы, наверное, думали, Андрей, что снимет его с регистрации.
Да, я сильно расстроился, что все пошло.
Да, и очень огорчились. Предсказуемо. Вот, мы об этом еще поговорим. Но вы знаете, я просто, чтобы не забыть, тут один очень неожиданный вопрос задал мой коллега только что. И, может быть, мы с этого вопроса даже и начнем. А если вдруг, он сказал гипотетически, мы сегодня так гипотетически обо многом будем рассуждать, что будет там в 24-м году, что будет после 18 марта 18 года. Но вот он сказал, если Путин снимет свою кандидатуру, за кого из оставшихся кандидатов проголосует народ? Мы все сказали, за Грудинина, скорее всего. Или вот вы согласны,
да,
что?
Да,
за Грудинина. Все согласны. И вдруг, говорит мой коллега, а если он призовет голосовать за Собчак? Вот как тогда поведет себя избиратель?
Если Путин призовет.
Если именно он, конечно. Это же очень интересный вопрос.
Я думаю, что Грудинин тогда займет то же самое второе место.
Второе место, которое и он занял бы, если бы избирался Путин.
Ну, есть такая грубая
шутка. То есть за любого? То есть вы считаете, что за кого?
За Лабрадора, значит.
За Лабрадора?
Так за Лабрадора.
За лошадь? Ой, я имею в виду не в этом смысле, а в смысле.
За лошадь Калигулы, да, значит. Да, вот такова сила президентского слова, царского, точнее, слова. Тут уже хоть Собчак, хоть, я не знаю, хоть действительно, так сказать, какое-нибудь биологически другое существо абсолютно.
Да, это я вот почему вспомнила лошадь, потому что вы знаете знаменитую фразу Познера, что если вот эту вот заднюю часть лошади показывать по телевизору много-много раз, то народ за нее проголосует. Это известная фраза. И вот я сейчас просила бы наших коллег, моих уважаемых продюсеров, наших режиссеров, показать фрагмент выступления на сегодняшнем заседании Верховного суда адвоката Ильи Новикова, который представлял интересы кандидата Ксении Собчак вот на этом мероприятии.
Толкование, которое предлагает ЦИК, на котором основывается принятое решение, оспариваемое по регистрации Кузина в качестве кандидата, допускает возможность того, что одно и то же лицо, находясь в сговоре, находясь в состоянии негласной договоренности с иными лицами, которые будут выступать для него местоблюстителями этого престола, да, этой должности президента Российской Федерации, останется у власти неограниченное время, неограниченный период времени. Это невозможно. Конституция исключает такой подход, поскольку толкование, данное в определении Конституционного суда 1998 года, в том числе понятие предела, о котором мы говорим, означает, что Конституция не может содержать таких норм, которые могут толковаться как допускающие несменяемость власти. Предел должен быть какой-то законодатель, конституционный законодатель, в данном случае референдум установил его. Этот предел необходимо уважать.
Но вот что вы скажете? Вот Илья Новиков считает, существует предел. Как-то он обозначен, предел, в Конституции и в законе о выборах. Мы никак не можем нащупать. А где же, как же они его обозначили? На самом-то деле просто подряд, два срока нельзя. Все остальное ведь можно, так я понимаю?
Абсолютно. Это очень слабая правовая аргументация. Я даже сказал, что это очень слабая политическая аргументация. Я больше скажу, что это не совсем так. Я имею в виду, что не было сразу договоренности между Путиным и Медведевым. Я, естественно, никто из нас свечу не держал, но мне кажется, что Медведев пытался, говоря на простом языке, который любит, на народном языке, который любит сам Путин, пытался рыпаться. Ну, примерно как вот в «Троице трус-балбеса», кто там еще, вот в роли труса он где-то так посередине пытался дергаться.
Но... Когда он между двумя стоит.
Да, именно.
Своими соратниками.
Хотелось, но в то же самое время было страшновато, и вроде как джентльменски надо было бы уступить старшему товарищу по званию место. Но здесь, нет здесь правовых зацепок, ну никаких. Ну давайте, так сказать, не тешить себя иллюзиями. Написано в 81-й статье Конституции два срока подряд. Формально, неформально, есть закон, ну вот все, ну что с этим можно сделать?
То есть любой человек, который долго живет, который стал президентом там 18 лет, он два срока посидел, потом вместо него еще кто-то, потом он опять имеет полное право баллотироваться на два срока, потом еще кто-то посидит, да. То есть это совершенно российское законодательство. То есть в этом случае нужно было, как вы считаете, вот я не знаю, мне так по логике кажется, в этом случае нужно было не пытаться снимать с регистрации Владимира Путина, потому что это бесполезно совершенно, а вот начинать оспаривать там Конституцию, да, вот собирать референдум, что-то в этом роде, правильно?
Ну, менять Конституцию, да.
Менять,
правда,
Конституцию.
Кандидат, президент не очень может поменять Конституцию, но, тем не менее, поднимать об этом вопрос надо. Надо говорить о том, что вот это вот положение Конституции способствовало тому, что в российской политической системе было установлено автократическое, авторитарное правление, да. Это факт.
Да, то есть Конституция меняет на строчку только два срока. Все,
да,
подряд не бывает, только два срока.
Тогда это обеспечило бы самое важное, чего нам не хватает в нашей жизни, это ротацию власти, в частности, власти федеральной.
То есть вот сейчас, когда этот суд закончился, и вот команда Ксении Собчак будет оспаривать это решение в еще какой-то высшей инстанции, шансов там никаких нет, но на самом деле это дело гиблое, бесполезное и сделано для чего?
Штаб Собчак прекрасно понимает, что это дело гиблое и бесполезное. Это абсолютно креатив, обычный политический креатив предвыборного штаба кандидата. Да? Чем бы еще привлечь внимание, совершенно нормально. Да? Потому что если человек взялся быть политиком, значит, он должен вести себя как политик, в том числе прощупывать пространство вот такими вот щупами, да, простите за тавтологию. Ну, окей, вот сейчас в понедельник уже об этом все забудут, если не выходные. Все на этом. Эта история закончена.
Эта история закончена.
Была другая история со штабом Собчак. Это история с Ковалевым Сергеем Адамовичем, который то присоединялся к ее команде, то отсоединялся. Но это тоже информационный повод, который тоже очень быстро умирает, потому что мы все идем вперед.
Да, это очень грустная история, даже и не хоть. И крайне неприятная история, потому что, как я понимаю, ее человек действительно в какой-то момент он согласился. Я хочу подчеркнуть, что эта встреча Ксении Собчак с Сергеем Ковалевым была очень благосклонной и с огромным пиететом показана на всех федеральных каналах. Там говорилась буквально фраза, меня очень впечатлила, Андрей, вы наверняка этого не слушаете. Нет. Я одна слушаю, рассказываю своим гостям всегда то, что я слушаю. Более опытный правозащитник передает свой опыт молодому правозащитнику. То есть федеральный канал «Россия-1», «Россия-24» называли Ксению Собчак. Что это вы так хохочете?
Это ужасно смешно.
Вот.
Общество с потерей памяти, телевидение с потерей памяти. Точнее, телевидение никогда памяти-то и не было.
Нет, но телевидение сейчас, она очень хорошо помнит указания, по которым она действует, что это должен быть респектабельный облик. Ксения Собчак должен быть более респектабельным. Ни в коем случае ей не напоминает каких-то глупостей, там, то, чего любит напоминать интернет. Он должен быть серьезный, солидный. Она борет за права в представлении в федеральных каналах народа простого. Она ездит по общежитиям, затыкает с собой все щели. И вот, в частности, занимается правозащитой. И теперь у нее имидж молодого правозащитника. Но одна из камер, которая, видимо, была с самим кандидатом, напугала уже и до такой степени Сергея Ковалева. Их там было очень много. И Life News, и Первый канал, и еще вот Собчак Док, что он написал отказ от такого сотрудничества. Он устает от этого, видимо.
Если сейчас спросить у людей, помнят ли они, кто такой Сергей Ковалев, а те, кто помнят ли его героическую активность в ходе Первой Чеченской войны, а помнят ли они то, что он сидел при советской власти, за что он сидел, до какой степени это прямой оппонент Путина. И это фантастические вещи, то, что происходит у нас в информационных полях, и фантастическая амнезия и общества, и всех. Просто хочется развести руки иной раз окончательно, бесповоротно.
Да, кто что когда не помнит, но зато именем правозащитника теперь готовы
назвать. Да, теперь у нас, значит, Ковалев работает на федеральные каналы.
Работает на федеральные каналы. Да. И все это должно идти в плюс кандидату, который вот федеральным телевидением считается, должен быть таким вот представленным как оппонент. Там же тоже есть имидж такого серьезного, солидного оппонента Владимиру Путину. Для этого очень многое делается телевидением, и не безуспешно, как мы видим по реакции того же интернет-сообщества. Вот, Андрей, мы просили сегодня наших прохожих ответить на вопрос, почему у Владимира Путина нет предвыборной программы. Давайте послушаем ответы.
Честно говоря, я как бы не отслеживал этот вариант. Ну, знаете, я так думаю, что где-то у него в душе, как бы, ну, как ни странно, в голове где-то она сложена. И сложена неплохо, я так думаю.
Не додумал что-то. Его команда не сработала, я так думаю. Потому что если у него хороший помощник, они должны были ему подсказать, что Владимир Владимирович, ну-ка, все-таки обрати внимание, народ, ты ропщик. Все же говорят, где твоя программа? Грудинин наступает, есть программа. Явлинский говорит, знаю, как построить дальнейшую жизнь, и так далее, и так далее. Ну, я не говорю там, как я, Собчак. Ну, она просто пиарится, все совершенно понятно.
Ну, он же у нас не новый. Поэтому я так думаю, что за этого. И все мы будем голосовать за него.
Мне все равно вообще. Я не вижу конкурентов для Путина просто поэтому. И, в принципе, Путин не считаю, что он хороший президент.
Да он так все показывает. Свою программу, что он сделал и что он сделал. Поэтому, я думаю, неинтересно. Так, для справки, я голосовать за него не буду.
У него есть предвыборная программа, у него есть позиция гражданская русская, у него все есть.
Вы знаете, вот она. Вокруг что ищет? Все, что происходит, наверное, это она и есть.
Прекрасная программа.
Я как-то не задумывалась.
А я так считаю, что этой программы вообще не было. Изначально. Никогда. С первого дня его правления.
Зачем она ему? Он же диктатор. Какая же может быть у диктатора программа? Кроме как, что я и есть программа.
Я сам себе программу, читайте меня. Ну, замечательно, правда, Андрей?
Очень точные ответы.
Вы таких ответов, правда?
Очень точные ответы, какой бы позиции идеологически не придерживался. Прохожий понимает, что Путину программа не нужна, все безальтернативно. Им, как потребителям возможных программных документов, она тоже не нужна, у них нет вопросов. Все, что вокруг, это Путин, а вокруг все замечательно. Так что нет, это вот ровно то, на чем держится рейтинг одобрения деятельности Путина 80%, который, как каждый раз вынужден оговариваться, не равен рейтингу доверия и не равен тем более электоральному рейтингу. Да? Хотя сейчас, судя по всему, электоральный рейтинг немножечко сближается с этим рейтингом одобрения, потому что компания, в чем, собственно, новизна компании, как мне представляется, что Путин может набрать даже больше, чем в прошлый раз, ввиду вот этого равнодушия абсолютного граждан, ввиду того, что выборы становятся ритуалом. Кстати, по этой же причине все предсказания по поводу того, что явка будет ниже или выше, или такой же, они, в общем, очень условно все. Я уверен, мы не можем предсказать эту явку. Она будет обусловлена даже ситуативными какими-то вещами. Многие будут принимать решения.
Мы уже знаем ее. Нет, подождите, Андрей, разве вы не верите в эту концепцию, в которую вот я, например, абсолютно в ней убеждена, 70-70, и она будет обеспечена? Вы извините, пожалуйста, вы можете там думать, не думать, но есть какие-то вещи. Мы не знаем цифры Грудинина, которые будут. Это правда пока не знаем, потому что мы не знаем, сколько ему спустили и вообще спускали ли. Но то, что Путин должен взять свои 70, а остальное они пусть как-то делят между собой и, возможно, им это дадут поделить честно, что не исключено. Но мне кажется, что это уже определенно. Или вы сомневаетесь, что вам покажут что-то другое? Вы думаете, что такое
явка
возможно?
Все-таки будет сильно меньше 70.
Вы говорите, а реально или об официально?
Полуреальный, скажем так. Допустим, она официально может быть 60 чего-то, угу. Реально может быть меньше 60.
Ну, то есть не будут они тянуть, ну, то есть могут они не натянуть даже официально 70.
Мне кажется, это очень сложно, но все-таки, ну совсем, даже учитывая то, что действительно, согласно опросам социологическим, вот фактор законопослушности и вот исполнение ритуала очень серьезный. Граждане вот отвечают на вопросы социологов, но это вот как надо сходить. Ну, надо. Это вот нормальное поведение нормального взрослого человека.
Но не 70%.
Ну, до 70 очень трудно натянуть в ходе даже не плебисцита, а переподтверждения полномочий методом бросания в урну бумажки. По политическому смыслу это не выборы. Да? Формально, юридически, опять же, ну да, это выборы.
Но все старания вы считаете тщетными по оживлению этих выборов в виде вот вброса неожиданного там кандидата против всех или что-то в этом роде?
Нет, все-таки немножко оживить удалось. Благодаря Грудинину и Собчак. Прежде всего, все-таки это трудно назвать интригой, но Грудинин выступил как популист, как левый популист, хотя на его месте мог бы быть Навальный, как вот на вашем месте могла бы быть реклама, да, вот на этом месте должен был бы быть Навальный и примерно столько же зарабатывать очков, я подозреваю. Потому что Навальный тоже популист, хотя и с другими взглядами. Неважно, это свежее лицо, другой язык, предъявление возможности другого человека, вообще существования другого человека в политическом поле. За счет этого Грудинин, я уверен, и набирает довольно много сейчас процентов, даже не за счет его программы, абсолютно дикой, безумной, идиотской, если честно говорить, которая стоит каких-то сумасшедших денег, чего он не может не понимать, как человек, который считает баланс
стоит
своего предприятия.
Стоит сумасшедших денег ее реализация.
Абсолютно. Да. Ну и, так сказать, национализация. Если ты национализируешь все на свете, у тебя потом это ничего не работает. И потом, я прошу прощения, Путин все эти годы ровно эту программу и выполняет. Программу коммунистов, программу ЛДПРовцев, он идет по этому пути. У нас государство везде. Путин строит государственную экономику.
Даже частное государство, это все равно государство. Даже частное предприятие вполне государственное. Это типа история с «Газпромом». Там,
ну, все, господи. Каждый день нам приносят новости. Сегодня Галицкий, глава «Магнита», продал, судя по всему, недобровольно 25% своего предприятия банку ВТБ, которое является одним из олицетворений этого государства. Да? То есть частный бизнес убивается там, где он, в общем, даже не может провалиться, потому что он работает с потребителем. Да,
и... Ну, разница в том, что Путин это не называет национализацией, а Грудинин прямо говорит, буду национализировать. А Путин это все делает немножко по-другому. То же самое, но немножко по-другому.
Грудинин еще амплуа коммунистическое, да, он должен еще играть на этой стороне. Вот. А Собчак играет на либеральной стороне, тщательно имитируя, значит, либеральный дискурс. Я думаю, доимитируется до того, что она все-таки станет у нас в будущем главой новой либеральной партии, подконтрольной Кремлю, и пойдет на выборы в 2021 году и будет делать политическую карьеру уже до своей пенсии, значит, когда нужда в ней уже отпадет.
Хорошо. Мы вот перед тем, как к перспективам перейти, уже у вас очень любопытные два доклада на тему перспектив российской политики после 18 марта. Но все-таки вот если закончить историю кандидата номер один, про которую как бы неинтересно, но он же есть, Владимир Путин, программы нет. И дебатов тоже нет. Вы обратили внимание, что вы же помните прекрасно эти дебаты Прохорова против Михалкова Никиты? Ведь она же тогда была представителем кандидата в президенты своего брата Михаила, а Никита Михалков был представителем президента Путина. То есть все забыли, может быть, вы, уважаемые слушатели и зрители, забыли, что было такое дело, что Путин не сам, но хотя бы в виде своих доверенных лиц участвовал в дебатах. Теперь нет и такого. Как вы это объясняете?
А точно так же, как и с программой, как вот человек, люди с улицы как объясняют. А зачем и так все понятно? Да? А зачем дебатировать, если и тезисы его, в общем, в виде месседжей посылаются каждый день. И вообще с ним все действительно понятно. Вопросов к нему нет, ожидания низкие.
Нет, слушайте, подождите, ожидания но для низкие. Культуры дискуссии, для того, чтобы делать... Ведь если люди... Ну, послушайте, ведь у них же есть задача привлечь к выборам, но они же тем самым просто действительно уже честно отсекают от выборов. То есть они хотят что-то оживить, но почему им было не выставить своих каких-то таких же веселых и находчивых персонажей типа Петросяна, доверенного лица, на эти дебаты, например, для того, чтобы как-то развеселить и оживить эту аудиторию? Ведь они же действительно, мне кажется, вот этот сук совсем уж подрубают с явкой тем, что отказываются участвовать в дебатах.
Вы знаете, ну, может быть, они еще что-то такое выставят, потому что работа идет, я думаю, сейчас круглосуточно, и креатив
прет. Ну, ролики, они не отказываются от рекламного времени.
Я думаю, что что-то такое будет придумано. Интересно, как это время распределялось по каналам. По-моему, во вторник я модерировал один круглый стол, где участвовал Григорий Алексеевич Явлинский. И он мне говорит, вот мне сегодня позвонили прямо с утра и сказали, что вот у вас дебаты с 8 до 9 на Первом канале. Утра.
Угу.
То есть либо человек
как
стоит...
Как обычно, да, это стоит, резервация, да, такая, да.
И ему, говорю, все еще не понравилось очень сильно. Потом я, правда, прочитал, что на других каналах время распределено тоже достаточно равномерно, а уж по России так и все время будет этот самый голдеж. Но в некотором смысле, если дебаты будут пустыми и неинтересными, это будет играть на руку Путину. Но вот он не пришел, потому что он понимал, что вот эта вот мелочь пузатая, которая очень неровнее ему, что называется. Они даже сформулировать там не могут ни своих программ, ничего. А вот начальнику и не надо никуда ходить.
Нет, он не, ну, начальнику нравится. Не надо ходить, это мы уже давно понимаем. Уже никто и не надеется, что он будет ходить, это даже не обсуждается.
Но
хотя бы вот это вот его, как назвать, окружение поддерживающее. Он же назначит трех начальников штаба сразу, каких-то там уважаемых, авторитетных людей. Ну, покажи своих людей, вот миру предъяви, как они дебатируют, дискутируют.
Нет, ну, опять же, может быть, еще покажут.
Но он покажет в рекламных роликах, это они не отказывались.
Он старается откликаться, как ни странно, на какие-то сигналы из внешней среды. Вот все, значит, два дня надеялись, да, вот заболел. Ага, значит, вот все, теперь вот он исчез, значит, вот ему неинтересно, или он действительно заболел, а вдруг? И вот это вот каждый раз, так сказать, вот эти вот какие-то надежды на перемены возникают. Он вчера вдруг появляется во всей красе, проводит несколько мероприятий, ну, немножечко, по-моему, подкашливает и сморкается, а может, даже не сморкается.
А мы анонсировали в своем эфире, что с ним еще не кончено.
Не надо, да, не дождетесь, что называется. Будем работать с этим президентом, он и покажется,
Сколько скажут, и покажет. Работать с этим.
Очень трогательного было появление на коллегии Генеральной прокуратуры расширенной, где он так заступался за права предпринимателя, так строго грозил прокурорам, вы уж последите там, чтобы вот... И вообще предложение давайте, как это либерализовать-то вообще все. А то тяжело им приходится, бедным предпринимателям, значит, под нашим уголовным кодексом.
Это что это он к ним решил поподлизываться-то? Перед выборами, опять же, видимо.
Как-то вот... добрый человек.
Или он пришел, да, он пришел очень вдохновленный со съезда Союза промышленных.
Со съезда пришел, да.
Наслушался анекдотов.
Там никто ничего по существу не сказал. Он задал эту традицию рассказа дурацких анекдотов, всяких не смешных и сальных. Да. Вот они тоже ее подхватили. Полная гармония. В общем, все нормально на самом деле. Но он понимает, что все его вот эти указивки, они, в общем, не имеют никакого смысла. Они не оцениваются как прямая команда. Вот сейчас побежали, стали либерализовывать уголовный кодекс. Ага. Вот прямо сейчас. Вот мы прямо вот этим займемся, мы подумаем, какие статьи либерализовать.
Но
то, что
знают...
этот президент обратно криминализировал кое-что в этом уголовном кодексе, то, что его предшественник, который, как считается, Собчак грел ему кресло, либерализовал, об этом уже все забыли.
Да.
И что он вообще сотворил с законодательством с 2012 года. Какой-то жуткий кошмар и кошмарная жуткость. С точки зрения репрессивности.
Ну, эти прокуроры, они, конечно, никуда не побегут. Они понимают, что ему положено, у него выборы. Он должен привлечь один класс людей, второй. Ну, они свои люди.
Куда им бегать? Они по 10 лет всем обещают на процессах.
Да, на процессах, да, да, да. Вот я предлагаю сейчас послушать. У вас сразу вышло одновременно два доклада очень серьезных, интересных, прогностических, что будет дальше. И один из них называется «Режим негативного консенсуса». Я предлагаю послушать фрагмент из этого доклада.
Власть не меняется почти два десятилетия. Предвыборные обещания обесцениваются или вообще становятся ненужными, а предвыборные ожидания оказываются крайне низкими и сводятся в условиях экономической депрессии к узкопрагматическим требованиям. Инфляцию бы пониже, зарплаты и пенсии повыше. Желательно также, чтобы продолжалась политика укрепления конструкции великой державы, осажденной крепости и уязвления внешних и внутренних врагов. На этом фоне президентские выборы 2018 мало что меняют. Они лишь обозначают саму по себе возможность изменений, а точнее формируют невнятные и иллюзорные надежды на какие-то неопределенные перемены и на очередной транзит с участием несколько обновленной команды Путина, появление новых региональных руководителей и чиновников, ответственных за его безопасность и адекватную реакцию на текущие обстоятельства. Более технократичных, дистанцированных от первого лица, употребляющих в личном общении с ним не «ты», а «вы», не вошедших в пенсионный возраст и заслуживших доверие беспорочной аппаратной, протокольной или охранной службой, капитализм охранников вместо капитализма друзей. Базовая цель такой системы – максимально длительное самосохранение правящего класса, то есть людей, существующих под зонтичным брендом «Путин» у власти. Тем не менее, система едва ли выживет, если не будет подвергнута коррекции. Какой будет эта коррекция? Главная интрига 2018-2024.
Я начну с конца, с последнего вопроса. Если эта система не будет изменена, вот она не выживет, если она не будет подвергнута. Почему вы считаете, что она не выживет? Она же выживала вот при таком косметическом переустройстве, в перетасовках внутри власти, она выживает уже 18. Чего вдруг она не выживет до 24-го, если она будет той же самой?
Я там все-таки аккуратно написал, да?
Да.
Я не уверен в том, что нас ждет катастрофа, революция или что-то еще. Ресурсы системы были сильно недооценены еще раньше, и многие мои коллеги пророчили просто обвалы бесконечные каждый год, но ничего этого не происходит. Другой разговор, что эрозия-то все равно продолжается, и вот эти все попытки посчитать долю процентов роста ВВП, это вот как раз... от некоторого такого испуга, а вот что-то вот у нас не очень получается. Да и ВВП этот, который подрос, он рос в основном за счет мегагосударственных проектов, начиная от строительства стадионов к чемпионату мира, заканчивая строительством Керченского моста и газопровода «Сила Сибири» и так далее. Это не здоровый рост ВВП, это рост государственного ВВП. Это рост государственных инвестиций, не частных. Частных инвестиций нет, конкуренции нет. А Путину таки придется действительно уделять больше внимания экономике, потому что в понимании граждан величие державы – это в том числе экономическая мощь. Хотя у тех же самых граждан очень четко сформулирован запрос на то, чтобы государство вот все это делало, государство кормило, И государство таки действительно все эти 18 лет приучало людей к мысли, что они иждивенцы, что мы вас накормим там спокойно, да, вот минимальный уровень жизни мы вам обеспечим, вы только не лезьте в наши дела, дайте нам пилить спокойно ваше же богатство, ваши же налоги, а мы уж как-нибудь вас там подкормим, ничего. И, в общем, добились этого. Существенная часть населения вот за государственное регулирование цен, за государственные интервенции. Население мечтает работать в государственных компаниях, в государственных банках, в бюджетных организациях. Оно мечтает служить в армии теперь. И оно мечтает служить теперь в ФСБ. Привлекательность силовиков, силовых структур как работодателей резко повысилась. Вот, просто вот за последние годы экспоненциально.
То есть занятия экономикой, вот, они будут в том же направлении немножко улучшать жизнь, вот, делать более комфортной и немножко более денежной жизнь бюджетников, создавать себе такую базу поддержки в их лице, ну и, собственно, все, ну и хватит. А что
да,
еще?
Так можно протянуть, на самом деле, это, естественно, не означает развитие, это перманентная депрессия.
Ну и никому оно и не нужно, и ничего, общем, живут без него сколько лет, без развития.
Да, и это очень интересно сказывается на настроениях населения, вот, депрессия в экономике, депрессия в политике, депрессия на настроениях тоже. Люди начинают надеяться на лучшее, потому что начальник сказал, ну, ребята, у нас растет ВВП, у вас растут реальные доходы, что, кстати, не происходит. Пятый год пошел падение. Все будет нормально.
Вот что я понимаю, Андрей, в этой избирательной кампании, что никаких экономических... Вы знаете, вот вы сказали, что программа Грудинина, она обойдется, она же популистская, она обойдется в стране, ну, просто разорится, видимо, Российская Федерация, если она ее реализует. Но также вот выступал Григорий Явлинский у Владимира Соловьева, первое, с чего он сказал, что первое, с чем я буду бороться, это с бедностью. А как вы будете бороться с бедностью? Первое, вы слова говорите, я открою счет каждому там россиянину в каких-то там дальних районах, чего-то на этот счет будут приходить доходы от недр этой серии.
Ну, это да, это перераспределительная такая логика социалистическая. Бюджет быстро закончится на такие вот дела.
И смотрите, на это люди не ведутся. Вот не ведутся. Вот он говорит, я же... Вот выходит к ним Явлинский, говорит, я же вас, ну, не то что озолочу, да, но я вот вам реальные деньги, я открою счета, я научу, я знаю, как сделать. Нужно перестать, что он еще говорит, разорять регионы, перестать брать в этих регионах налоги, драть с них налоги и так далее. Он же говорит такие вроде бы экономически очень приятные вещи для населения. Не ведутся они на это. Он не получит, согласитесь, роста голосов за счет своих прекрасных экономических обещаний. То есть все равно продолжают верить только в Путина с его экономикой?
В общем, да, по одной простой причине. Путин все эти годы власть, он начальник, он может отобрать и дать. Уж лучше вот как бы понятно, что за начальник. Явлинский все эти годы не начальник. Ни разу, нигде, ни в чем, ни министр, ни никто. Послужной список очень давний. Никто не помнит, что он сыграл серьезную роль там, в последние годы Советского Союза. Мог стать основным реформатором российской экономики, но не стал он там в силу каких-то причин. Да? Ну вот он все время в оппозиции. Ну а что? Ну, вот столько лет. И это эффект вот длительного отсутствия во властном поле.
Ну, хорошо, Андрей. Но получается так, что чтобы ни любой из кандидатов, что бы он ни обещал, но к любому консервативно настроенное российское общество не будет ему доверять по той простой причине, что он не руководил. И вот этот маленький вот этот вот процент доверия, который появился у сталиниста Грудинина, связан ровно с тем, что вот он-то руководил, у него совхоз, и там вроде бы люди не жалуются. И вот он, похоже, получает те самые проценты сейчас социологические, за которые его так страшно гнобят, как я всякий раз об этом говорю, федеральные каналы. Вот человек реальный, но у него никаких шансов, потому что его по самую макушку забивают, это я уже тоже говорила. Ни у одного кандидата, который не был президентом Российской Федерации, это замкнутый круг. Нет шансов, что поверит в его обещание, потому что мы не знаем, чего от тебя ждать. У нас не было другого президента.
Да, это так. Но здесь есть один нюанс. 2012-2013, я имею в виду, падение рейтинга Путина. Даже вот этого рейтинга доверия на низких значениях, 60 чего-то, для него это очень мало. Повышение мнения россиян в той части, которая касается того, что немножко подустали от невыполненных обещаний путинских, может быть, кого-то другого все-таки. Но тут грянула сначала Сочинская Олимпиада, потом аннексия Крыма. Вопросы к нему сняты просто навеки. Мы все говорим, что эффект Крыма исчерпался. Да, он исчерпался эмоционально. но он стоит как скала, как доминанта этого режима. Путин – президент Крыма. Все, у него вот все, так сказать, отлито в граните, как говорил бывший президент Медведев. Невозможно сдвинуть. Уже даже если есть усталость от него, в общем, никто и не думает о том, чтобы его поменять.
Хорошо. Значит, раз эта скала у нас остается без движения, мы на ней, мы с ней заканчиваем и будем обсуждать то, что происходит вокруг нее. Вот эти вот волны, которые бьются о ее порог, или как там сказать. Мы переходим к вашему второму докладу, который называется «Восстанет ли Путин против путинской системы? Интрига 2024». И слушаем фрагмент из этого доклада. Теперь уже речь идет о кадрах.
Визуальные месседжи от Путина могут иногда вводить в заблуждение. Рыбалка в компании с Сергеем Шойгу вовсе не означает, что министр обороны является кандидатом в преемники. Общение с Сергеем Собяниным в День города не обязательно сигнализирует о том, что московский мэр вскоре будет назначен премьер-министром. К тому же нерационально делать это перед выборами мэра осенью 2018 года. А вот, например, появление Путина вместе с Медведевым на каких-либо мероприятиях, в основном на отдыхе. Важная составляющая знаковой системы. Как правило, такие события происходят, когда президенту нужно послать месседж следующего содержания. «Медведев все еще со мной. Я его поддерживаю. Не надо торопиться с выводами о том, как, когда и на каких условиях премьер будет отправлен в отставку». Игра в месседжи – один из способов политического выживания Путина. Он создает ложные ожидания, запутывает следы. От него ждут неожиданных решений и получают их.
Итак, значит, мы должны расшифровывать одни знаки как абсолютно реальные, а вторые знаки как запутывание следов. А как нам разобраться все-таки? Вот вы почему-то тут выделяете, прогулки с Медведевым как реальное указание на то, что Медведев все еще держится у власти и все еще в доверии. А прогулки с Собяниным вы не считаете там тыканием пальцем на Собянина как будущего. Как вы это различаете?
Нет, ну, в любом случае, такие знаковые встречи, они показывают благосклонность автократа именно к этим людям из своего окружения. Да? Все-таки Шойгу появляется очень часто, и при нем всегда, и Сирия тоже здесь добавила ему и очков, и всего. И, возможно, как никто же не знает, что там будет в голове у Путина спустя 2-3 года, ну, может быть, Шойгу заслужит чего-то там большего, да, станет премьер-министром, потом президентом, преемником. Все что угодно может произойти, просто рано еще об этом говорить. А Собянин действительно вряд ли станет премьером, потому что, ну, в общем, сейчас коней на переправе менять не очень правильно. Ну, выборы мэра, да, все-таки у Собянина в этом смысле есть некоторая такая биография. На ней есть очень серьезные жирные пятна. Но, в принципе, его считают таким мэром-технократом. И, в общем, скорее всего, даже если будет сильный оппонент, в чем тоже есть сомнения, ну, все-таки его переизберут добровольно москвичи следующим мэром. По поводу Медведева ходят упорные слухи, что он будет премьер-министром следующим. Но это ведь не от силы его, от слабости, потому что он удобен.
То есть вот это скорее будет сюрприз.
Да, это будет сюрприз, да. Но вот в силу его удобства. Это тоже будет месседж. Я его назначаю, потому что, ребят, вот пока ничего не меняется. Не надо строить прогнозов, там, считать, что я там хромая утка какая-нибудь, я Путин, в смысле. Вот пока поработаем вот так, как мы работали до этого, чуть ближе там к соответствующим срокам
разберемся.
То есть
получается, что старый Медведев – это маркер того, что я не хромая утка. То есть сохранить Медведева у власти в премьерстве означает, что я не иду у вас на поводу, ничего, действительно, выборов не было. Я правлю себе и правлю. Зачем мне менять Медведева? Что должно измениться? Что меняет вообще эти выборы для меня? Так?
Да, застой, он и есть застой. Вы сказали, что застой. Ну, такой приятный застой достаточно. Вот живем, как жили. А что плохого-то? Хотите, чтобы хуже было? Но моя миссия в том, чтобы хуже не стало, по крайней мере. Но, естественно, у Путина в голове, собственно, включается режим самосохранения. Как прожить эти 6 лет и не провалить страну, в том числе в экономическом смысле, не проесть все деньги и уйти на покой, если он соберется на покой, в безопасность. Чтобы его не сожрали свои же, так сказать, веселые силовики, среди которых есть много, конечно, разных специфических персонажей. Ему нужен либо надежный преемник, либо надежный механизм сохранения себя вот в роли такого духовного лидера нации, аятолы, Мне кажется, ему подошла бы роль патриарха всей Руси. Отчасти безопасная, отчасти вот она ему просто очень подходит на старости лет. А президент был бы какой-нибудь номинальный. Сейчас же очень модно, да, когда многолетний начальник какой-нибудь компании или газеты уходит, называет себя председателем совета директоров или издателем.
Да.
Оперативное управление, значит, отдается как бы главному редактору.
Да, и он, это так же устроено. Дмитрий Муратов вот сейчас так
поступил,
Владимир Мамонтов.
Намекал, но так сказать.
Я, кстати, о Мамонтове сначала вспомнила, а потом вспомнила, что еще.
В бизнесе сейчас тоже очень часто так заслуженный человек уходит.
Андрей, вы знаете, что я вдруг подумала, неожиданно совершенно, я как-то об этом не думала. Впервые, вот когда вы сейчас заговорили о Сирии и Шойгу одновременно, я подумала, что, согласитесь вы со мной или нет, я не знаю, что из темы Сирии фамилия Шойгу выводится. И выводится как будто бы сознательно. Вы посмотрите, кто комментирует все эти сирийские проблемы. Трагедии, фактически ужасы. МИД. Вот Мария Захарова сейчас сообщила, что никакие не 300, а в лучшем случае 6. Мария Захарова. Что комментирует сам Путин? Праздничное событие, связанное с тем, что с выводом войск. 3 раза уже выходил он и выводил 3 войска.
Вот
обратный ввод войск и разного рода трагедии он не комментирует. Но это было только первый раз, когда вот самолетом, первая сирийская операция, когда он объяснял, зачем она, когда он сказал, что мы идем туда бомбить своих собственных граждан, чтобы они не полезли на нашу территорию. Вот так он это объяснял. Ну и что было дальше, все прекрасно помнят. Но он сейчас в связи с Сирией комментирует победы. Поражение комментирует МИД. Шойгу вообще нет. Вот его фамилия. Я вдруг вспоминаю сейчас даже свой собственный эфир по поводу сирийской там операции. Мы вообще не упоминаем. Даже мы не упоминаем Шойгу. Вот я думаю, к чему это?
Я очень точно вы подметили это обстоятельство. Я думаю, что это связано с тем, что военная кампания закончена. То есть она физически не закончена. И сейчас очень опасная фаза, когда несчастную Сирию опять начинают раздирать на куски разные силы. Началась фаза дипломатико-политическая. Восстановление мира, восстановление порядка. Поэтому за эту часть отвечают гражданские министерства. Угу. А именно Министерство иностранных дел.
Да, абсолютно.
Я не знаю, как они будут выходить из этой ситуации, потому что, судя по всему, то, что происходит в Сирии, оно сейчас приобретает все более и более милитаризованный характер. Здесь уже чисто дипломатическими средствами не отбиться. То ли обратно нужно входить, то ли делать вид действительно, что нас там нет, а проблемы решаются сами собой. Не очень нехорошая история с этими частными военными предприятиями и гибелью наших граждан. С одной стороны, они наши граждане. Мы должны, так сказать, кипеть возмущенно и кричать, что не простим. С другой стороны, они там неофициально. Это наемники, это... не назвать это криминалом, но, в общем-то, какие-то непонятные совершенно люди, да, несмотря на то, что это наши граждане. Мы в этом смысле их не должны защищать. Они даже не несут профессиональные риски, как военные. Это вообще бог знает кто, шантропа какая-то, да.
Да, ну есть хорошо, но наличие шантропы все равно можно было бы в теории признать. Да, есть шантропа совершенно, которая идет туда по своим собственным каким-то там мотивам. Мы ее удержать не можем. У нас рычагов нет, мы ее через границу не пустим. То есть признать-то это можно было бы, они даже этого не признают.
Признают, потому что не знают, как себя в этой ситуации вести. Это был очень серьезный, неожиданный удар. На Донбассе у нас были шахтеры и трактористы, как известно, а также отпускники военные. Вот здесь очень тоже шахтеры, трактористы, отпускники воюют. Да? Но вот это даже сложнее объяснить, чем Донбасс. Донбасс все-таки там наши так называемые братья. А здесь тоже братья, но скорее сукины сыны, но наши сукины сыны, как это называлось всегда в политике. Но уж очень это далеко от наших интересов, и очень мы не хотели бы, чтобы это во второй Афганистан превращалось. В общем, здесь масса и моральных проблем, и технических, и материальных, и чего угодно еще. И очень не кстати для президентской кампании. Но наше общественное мнение очень нечувствительно, что называется, пройдет и это.
Нет, оно не знает об этом. Подождите, давайте разделять общественное мнение.
В смысле, телевизионное и
нетелевизионное. Конечно. Да, понятия не имеет. Вот сейчас заговорить о каких-то потерях.
Да, говорят, в телевизоре это не показывает.
Знаете, это как история... Нет, не показывает. Как вот история, когда вдруг, неожиданно, я напоминала в прошлом эфире о болезнях Путина, вдруг в 2015 году заговорил Песков, не волнуйтесь, все хорошо. Зрители удивились, мы не волновались, потому что все хорошо, нас не предупреждали, что нужно волноваться. Здесь то же самое. Появляется вдруг Мария Захарова и говорит, там, наших военных там нет, погибло, кажется, она сказала про 6 человек или нет. 6 человек погибло только, какие 6 человек, откуда они взялись, почему они погибли. Да, то есть тут такое дело, что насчет общественного сознания не надо. Оно не знает. Вот если бы оно узнало, если бы ему эти похороны показали, этих интервью из издания «Знак» или там из наших изданий с женами, вдовами уже погибших этих ЧВКшников, или как они там называются, тогда бы они, может быть, задумались. Но это же абсолютный вариант Афганистана, когда запрещено было этим женам широко рассказывать о том, что вдовам, что погиб.
Может быть, задумались бы, но ненадолго. Это не официальные военные, за которых можно скорбеть и исполнять ритуалы патриотические. Здесь это частное дело частных людей, которые вот фактически шарашка. Да, вот нанялись бригадой, да, пошли что-то такое, но крыша обвалилась, погибли. Все.
Если бы они узнали о масштабах, об этих цифрах рейтеры, которые 300 человек, это их бы не...
Нет, здесь вот, мне кажется, характер реакции такой. Да, вот американцы сволочи фактически с нами воюют, да, вот бабахают по нашим людям. А там наши люди. А с другой стороны, этих наших людей не жалко, потому что они сами туда пошли и сами туда нанялись. Вот в этой логике, мне кажется, общественное сознание массовое думала бы, если бы оно знало.
Знаете что, Андрей, как подать этих людей? Потому что, когда вот меня очень впечатлило интервью с одной из вдов из Екатеринбурга, которая рассказывает о том, что они же воевали на Донбассе. Они воевали в Донбассе, эти люди. Потом она сказала, что он не мог уже остановиться. Он пришел, ему чего-то не хватало, он уже был заведен, и он пошел в Сирию. То есть это такой тоже, кстати, афганский синдром, когда потом после Афганистана очень много же афганцев в Чечне оказалось, потому что синдром, вот держался за оружие и хочет еще. И если это подать, что там погибли защитники русских интересов в Донбассе, то не скажите, там реакция могла бы быть такой более...
Конечно, наша пропагандистская машина способна развиваться, что ей это выгодно, да, конечно же, это было поощряемое поведение, ну, что говорить, тайно поощряемое. Государство все сделало, чтобы эти люди были и на Донбассе, и в Сирии, и, в общем, и атмосферу соответствующую создали, и, собственно, перекорежили людям мозги, действительно, они уже там без оружия, как бы, вероятно, не мыслят своей жизни. Ну, точно так же воевали, между прочим, на Балканах наши же наемники. Но защитить это государство их не собирается, не может, не хочет. Тем более уж оно не хочет их представить героями в таком вот классическом патриотическом смысле. Потому что на них не было формы российской армии. Они не подведомственны тому же самому Шойгу. Вот и весь сказ.
Как вы считаете, будет сейчас? Путин, вы сказали, невыгодно. Вообще, само по себе не анекдотично это высказывание. Не парадоксально ли оно, невыгодно в избирательную кампанию? Господи, что тут может быть невыгодно в этой избирательной кампании? Что может ее напортить в этой избирательной кампании? Я уже не первый раз слышу, это невыгодно для избирательной кампании, но на самом-то деле, чего не случись? Что может помешать ему взять свои цифры? Ну что?
Ничего, но хочется взять их
красиво,
взять побольше, быстрее, выше, сильнее, чтобы это все было. В том числе самому себе доказать собственную легитимность. Все время сомнения именно вот в легитимности того шага, сего шага. Вот Собчак вылезает с бессмысленной правовой конструкции, но ведь правда, но мы же все понимаем, что политически это было вот так, что вот что-то в этом было похоже действительно на сговор двух людей, что нам морочили голову. Ну вот, а хочется быть чистым, прозрачным, любимым нации. Чем больше автократ становится автократом, чем более авторитарным становится его режим, и даже с элементами тоталитаризма, предписаний людям, как им себя вести и думать, какое поведение морально одобряемое государством, тем больше хочется и любви от этого народа. Вроде уже все есть, мы едины, мы уже загнаны во всякие ячейки, уже у нас НКО кремлевские, партия Кремля, все кремлевское уже. На всем стоит этот бренд государства. Нет, вот все равно вот хочется, чтобы вообще все были за нас, и было бы счастье уже тогда полное абсолютно.
Хорошо. Хорошо, что до 18 марта, вот что нас ждет? Уже меньше месяца остается до 18-го. Со стороны мы сегодня только, скорее, мы на Путине сегодня сконцентрированы. Итак, нет программы, нет дебатов, есть серия, которую он будет, видимо, пытаться обходить. Что еще он будет предпринимать за эти 3 недели? Или вы считаете, что он никаких специальных усилий ограничится встречами, походами к прокурорам, поездками, там, приглашением короля Иордании и вот такие вот рутинные вещи?
С одной стороны, он может дойти до финиша вот ровно таким способом. Встреча с молодыми управленцами, встреча с немолодыми управленцами, встреча на заводе таком, встреча на предприятии Секомо, все в красивых жакетиках, манжетиках, и, значит, фрезеровщики и фрезеровщицы, и все прекрасно. Девушки с ногами в каком-нибудь Сириусе, там все вот гладко и замечательно, и Абдала, король к нам тоже едет и нас всячески уважает. Можно так пройти. С другой стороны, вот, возможно, даже единственное, что лично мне интересно, а может быть, под конец статью какую-нибудь программную напишет. В прошлый раз статьи нам подарили.
И опубликуют в зарубежном издании.
Можно в зарубежном издании. Вот в прошлый раз, это был в прошлый раз, да, в ведущих там 5 или 6 газетах вышло 5 или 6 статей на разные темы. Еще очень хорошие статьи, очень либеральные, с такими вот с подарками всем слоям общества, включая гнилой интеллигенции золотушные. Она тоже там все получила, всякие там слова соответствующие. Ничего из этого, естественно, не было реализовано. Верить этому человеку нельзя, потому что он никогда не выполнял своих предвыборных обещаний, он просто никогда, ни разу. Соответственно, ну кто это заметил, что называется, кто этим озабочен, в конце концов.
Ну, главное, чтобы сделали красиво, как вы сказали. Сделайте,
а может быть, стоит красиво избежать вот этого всего, и вот будет послание федеральным собранием. Кажется, 4 марта, если не ошибаюсь. Возможно, он там скажет,
это,
что,
кстати,
он хочет.
Годовщина выборов 2012 года.
Возможно, вот это послание, оно и будет своего рода...
4 марта были выборы. 4 марта были выборы в 2012 году.
Да?
Да, я помню. У меня был день рождения, поэтому я помню. Не голосовала, поэтому.
Надо запомнить ваш день рождения. Ну, хорошо, да. Вот, вероятно-то, это и будет его программа. Вопрос только в том, что вот это действительно большинству неинтересно. Что-то он там такое скажет, во-первых, никто не поверит в то, что это все будет реализовываться. Во-вторых, обратят внимание на какую-нибудь шутку, не больше того. В-третьих, я думаю, что там не будет никаких радикальных прорывов, предложений, которые ужаснули бы либералов или которые бы ужаснули бы, наоборот, патриотов.
Ну, а тему Сирии он замолчит. Вот вы считаете, что вот он сам не будет специальных устраивать по этой сирийской истории, по отношениям с американцами, вот не будет устраивать специальных там пресс-конференций, объяснений, замолчит?
Ну, если, не дай бог, не будет совсем уж серьезных инцидентов, конечно, замолчит. Зачем это надо? Для него это страница перевернута. Мы победили и ушли оттуда. А теперь сами разбирайтесь. Вот там кто-то сам и разбирается. С Западом сейчас тоже, в общем, с одной стороны, никто не демонтировал осажденную крепость, с другой стороны, ну, вот как-то повода проходит мимо, ну, Олимпиада, да, ну, допинговый скандал, все как-то так, ну, санкции, которые оказались очень такими амбивалентными и не санкциями, и мягкими списками, и слишком широкими. И вот как-то вот нет поводов, чтобы еще сильнее укрепить эту самую стену осажденной крепости. Внутренняя позиция, ну, до марта она так особо, ну, будет марш имени Немцова, но вряд ли он будет очень агрессивным и с потенциальными столкновениями, нет, это акция другого совершенно свойства. Так что я думаю, что до дня выборов и даже, наверное, до дня инаугурации, ну, как-то есть шанс на вот этом багаже
выехать.
Дойти
ну,
до конца.
Ну, я последнее, что спрошу, у нас секунды остается, он кого-то отпустит из тюрьмы, он сделает какой-то акт гуманности, вот он кинет кость интеллигенции, извините меня за грубое выражение.
Мне представляется, что интеллигенции даже не надо сейчас кидать никаких костей. Она до такой степени разочарована в возможности просветить тирана, за исключением нескольких либералов, которые все еще вокруг него бегают с программами реформ, что даже вот интеллигенции костей не нужно, не поверить, что это кость, даже не обнюхает.
То есть кидать не будет?
Не будет кидать. Ну, это изгой уже. Вот. Не надо этого.
Завершим мы программу «Лицом к событиям» на том, что Владимиру Путину ничего не нужно, он давно победил, и мы обсудили, что будет дальше, а дальше будет то же самое, что было до. До свидания.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.